Я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. Если вам необходимо обрести покой души и погрузиться в красоту живописных полотен и гармонию скульптуры, самое время побывать на выставке в корпусе Бенуа Русского музея. Она называется «Вдохновленные классикой». Знатокам она напомнит масштабную выставку 2008 года, та называлась «Неоклассицизм в России», но экспозиция дополнена произведениями, которые не были в той экспозиции. Да и мы, зрители, согласитесь, изменились. За 15 прошедших лет мы увидели авангард во всем его многообразии. Он завоевал свое место в постоянных экспозициях, правда, временами продолжая волновать искусствоведов и дизайнеров. А у широкого зрителя, как оказалось, тяготение к гармонии мира никто не отменял. Собственно, появление неоклассицизма в России в самом конце XIX и начале XX века связано с эпохой разрушения привычного уклада жизни. Вся русская литература тех лет пронизана темой уходящего времени и гибели культуры, не правда ли? Великолепная иллюстрация умонастроений, которые встречают зрители на этой экспозиции, полотно Леона Бакста, она называется «Древний ужас», гибель Атлантиды с ее классической скульптурой и архитектурой. Но это самое трагическое полотно в первом зале. А дальше тут же замечательные портреты работы Яковлева и Шухаева, песнь Аполлона Дриадом и Фавном Александра Бенуа, «Сумерки» с танцующими нимфами Евгения Лансере. Более 150 произведений не только живописи и графики, но и скульптуры декоративно-прикладного искусства. Куратор выставки, ведущий научный сотрудник отдела живописи второй половины XIX, начала XXI веков Владимир Федорович Круглов.
Хотелось показать лучшее, что у нас есть на эту тему. Классика начала оформляться и в живописи, и в рисунке где-то во второй половине 900-х годов. Именно в это время появляются статьи и Бакста о новых путях неоклассицизма, и гимн Аполлону Александра Бенуа, и многое другое. В это время пишет Михаил Кузьмин свои статьи о прекрасной ясности, Гумилёв. То есть это общее движение было, причем движение не только в живописи и поэзии, но и в архитектуре, потому что именно архитектура дала такой толчок и монументальному искусству, толчок скульптуре. Ну и слава богу, что оказались не в стороне маленьких городов. Именно в это время уездные губернские города украшаются неоклассическими зданиями, которые существуют до сих пор. Если здания модерна там уничтожались и считались, что это антихудожественно, да, плохо, то вот неоклассика все-таки оставалась, и она до сих пор существует и нравится. Те, кто начинал как архитектор модерна, они вскоре увлеклись неоклассическими поисками. Это Щеко, Фомин.
Если говорить о диалогах художников, ведь важно выстроить выставку, и даже иногда известные произведения вдруг смотрятся совершенно по-другому. То, что вы выделили зал Серебряковой, думаю, что поклонники этой художницы проведут, наслаждаясь.
Как-то по-домашнему получилось, тем более, что этот квадратный зал, мы смогли там не только Серебрякову показать, но там очень гармонично вошел Петров Водкин, Кустодиева работы, ну и скульптуры. Там же и Вера Мухина ранняя, и Матвеев. Понимаете, диалоги можно выделить в любом зале,
да,
потому что
да.
Кустодиев и рядом Деловоз-Кордовская, казалось бы, разного положения художники. Тем не менее, это очень интересно, и это оказалось на одной волне. Ну, не говоря уже портреты и пейзажи. Очень хорошо Крым с Пестинским. И рядом Богоевского огромный этот пейзаж. Просто удивительно хорошо смотрится среди этих молодых порослей, так сказать. Пестинский совсем юный был. В то время как Богоевский уже достиг славы. И сама его вещь очень напоминает старинные гобелены.
Довелось видеть, как две барышни-студентки горячо обсуждали портрет княгини Ольги Константиновны Орловой, вспоминая знаменитый ее портрет 1911 года работы Валентина Серова и неудовольствие княгини его портретом. После смерти художника княгиня подарила портрет музею Александра III, так тогда назывался Русский музей. а Савелий Сорин исполнил портрет княгини в 1917 году в Ялте. Вот эту-то работу и обсуждали две барышни-студентки. Образ получился гораздо мягче и теплее, и портрет Сорина у модели удостоился восторженного отзыва.
Это ученик Академии художеств, который уже в 1910-х годах заявил о себе. Очень известный его портрет Тамары Корсавиной в Театральном музее находится. И когда он попал в Америку, и там, в общем-то, он был в фаворе, он был популярен, и при этом он, будучи очень обеспеченным, растерял все это. К нему, ну, такое скептическое отношение некоторое было наших старых художников. Но когда в 1924 году была организована выставка «Русского искусства» в Нью-Йорке, то он там очень помогал, и Сомов, и Грабарь, о нем очень хорошо откликались, не только о его искусстве, а они оценили высоко его портреты, но и о человеческих качествах.
Ну и все-таки какие-то временные рамки в неоклассицизме?
Мы здесь выставляем работы второй половины 900-х, 32-м году, это рубеж, вы сами понимаете, хотя некоторые произведения вот последнего зала написаны значительно позже, но они созданы в традициях вот того классического периода неоклассицизма. Вторая половина 900-х годов – это тоже не очень точно, потому что многие рисунки, графические оформления журнала «Мир искусства» и связанных с ним художественные сокровища России и другие, они были уже выполнены. Это такой классицизирующий модерн был. Это очень любил Бакст, который ориентировался, во-первых, на античность, причем не просто на античность, на вазопись. Неоклассицизм постепенно формировался, а уже во второй половине 900-х годов шли зрелые классические произведения.
В работах художников-неоклассиков знатоки, конечно же, видят отсылки к разным стилям и эпохам. К русской иконописи, греческой архаике, ренессансу. И классицизм не стал бы долгожителем, если бы не умел меняться в разные эпохи. Но главное, он всегда претендует на организацию пространства. Неоклассика, можно сказать, охранитель классицизма. Обратите внимание на портреты, выполненные художниками Сангиной. Вот что рассказывает Наталья Михайловна Козырева, заведующая отделом рисунка Русского музея.
Сангина была очень характерна для художников, работавших с обращением именно к классике, потому что сангина – это материал типа угля, работают палочками, растирают, и он дает, во-первых, удивительный теплый вот этот тон, очень человечный такой, а с другой стороны, он очень хрупкий и материал, требующий большого мастерства. Он так же, как и угольный рисунок, они моментально стираются, линия начинает плыть, пачкаются просто сами по себе рисунки. Вот работа художников в Сангине как раз показатель их высокого профессионализма. Сангина пришла в арсенал художников в начале XVI века, даже в XV еще, в Возрождение, когда к рисунку стали обращаться. И вот эти два материала, теплый, солнечный, глиняный, да, по тону, материал как сангина в сочетании еще с черным углем придавало необыкновенную живописность работам, сделанным на бумаге. Это же в сущности графика, но графика необыкновенно живописная. И у нас здесь как раз выставка начинается тремя прекрасными работами. В самом первом зале Яковлев и Шухаев, они были прекрасные мастера, как раз сангины, и научили своих учеников. Вот и Павлов, и Дормидонтов, это их ученики. Овладели этим материалом безупречно. И мне ужасно жалко, что нынешние художники боятся вот такого мастерства. Они не владеют этой техникой.
Вот это более верные, наверное.
И они все торопятся. Перышко, конечно, легко. Тушевая палочка легко. А вот это внимательное отношение к форме, к характеру, а главное, к самому материалу, это все-таки свидетельство высокого мастерства, которого сейчас трудно обнаружить.
Неоклассика говорит о возвращении идеала, картины мира, где есть безусловная красота. Ну, к примеру, на вершине Рафаэль, а дальше все остальное. И произведения художников-неоклассиков в России – фантазии не столько о прошлом, сколько о красоте, в желании вернуться в ситуацию, где есть нечто объективно прекрасное. И рамки неоклассики у нас, это 1900-1930-е годы, объяснимы, продолжает рассказ Наталья Михайловна Козырева.
Понимаете, это же 30-е годы. Вот если вспомните историю искусства 30-е годы, то, что называется, между двумя войнами.
Первой мировой, Великой войной.
Второй мировой, когда, с одной стороны, совсем полный упадок был умонастроение в связи с громадными потерями, разрухой и прочее. Потом пошло восстановление. Мы прошли эту эпоху джаза, бешеного вот этого восстановления сил собственных, чтобы идти дальше. И здесь то же самое, абсолютно. Но у нас еще ведь был так называемый сталинский ампир, который вмешался же в эту же систему, просто иначе называлось. А связано все это было с тем, что люди хотели более упорядоченной жизни. Вот все эти потрясения, как и в наше время, то есть сами знаете, как разрушают вообще психику, представление о мире. А мир-то остается, это люди вот делают его таким. А сам по себе мир вот этот.
Гармонию никто не отменял в природе.
Что говорить, это божественное создание. В конце концов, зарастают окопы и растворяются даже танки в земле через сотни лет. Поэтому спорить с природой бессмысленно, вообще-то говоря. Но это исключительно мое личное мнение. Но настоящие художники, они очень чуткие. И вот очень интересно на этой выставке еще, знаете, какая линия? Вот то, что художники, обращавшиеся тогда к истокам античности, к истокам первоначальной гармонии, как раз хотели подчеркнуть эту самую неизбежность и неисчерпаемость этой природной гармонии. А они, заметьте, они работали ведь на одном поле с жестким авангардом, который отрицал все на свете, да? Но они ведь не скрывали своих предпочтений, взглядов и обращенных туда-назад. Ведь, в общем, если посмотреть с этой точки зрения, то это все требовало вполне художнического мужества. Потому что на фоне конструктивизма, активной работы всех наших сильных, мощных, молодых ирьянок, помните, как это самая формула? Так на фоне молодых ирьянок приверженность к старым истинам выглядела не просто такой ретроспекцией, но еще некой устойчивой позицией. Это существенно, потому что то мы мир искусства отрицаем, то он становится у нас во главе угла, то мы отрицаем Малевича и школу, то наоборот они главные пророки в Отечестве, ни то, ни другое. Потому что ни те, ни другие к истине все равно не подошли, потому что каждый из них смотрел на мир со своей точки зрения. Но эта позиция, внятная, ясная, очень важна. И важно ее увидеть и помнить, на каком фоне это все было, 20-е годы. Консервативные.
Могли заклеймить еще академическим каким-нибудь.
Их уже трудно. А о салоне говорили. Работы того же Сорина, того же Сомова. Конечно, салон. Хотя на самом деле тоже неругательно, потому что это тоже лежит в русле общего представления о том, какая должна быть жизнь. Ведь мы же не об искусстве просто говорим, мы же о жизни говорим, правда же?
Знаменитые работы Дейнеки «Раздолье», 1944 год, и «Самохвалов», «Метростроевка», 1937, завершают экспозицию, хотя этих художников чаще относят уже к мастерам соцреализма. А разве не удивительно увидеть среди неоклассиков Малевича и Петрова-Водкина? Спросили мы Ольги Николаевны Мусаковой, ведущего научного сотрудника отдела живописи второй половины XIX – начала XXI веков Русского музея.
В принципе, к этой выставке можно отнести почти всех маломальски талантливых, качественных и профессиональных, потому что мы учимся на классике. Система образования построена на классических принципах, классической академии, поэтому о чем можно говорить? Другой вопрос, когда художник намеренно обращается, ища аналогии, ища поддержки своим каким-то пластическим экспериментом, как это сделал Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. Потому что, конечно, нельзя не видеть, насколько большое влияние на него произвело искусство Возрождения, как он вдохновлялся ранним Возрождением. Не знаю, кого можно вспомнить, и Джотто, и Герландае, и Мазаччо. И у него это еще накладывается на серьезное глубокое увлечение иконописью, то, что он воспринял детство, потому что первое художественное яркое впечатление – это иконопись. И поэтому традиция иконописи накладывается, естественно, на вот западноевропейские влияния, в первую очередь, итальянского Возрождения. Поэтому захотелось законченности объемов. Это тоже закономерно. Вы понимаете, то, что эта выставка сейчас очень вовремя и очень кстати, чтобы понял зритель, а понял, в каких формах он прежде всего понимает. В формах реального мира. Хотя искусство никогда не копирует жизнь, оно всегда немножечко другое, фантазийное, оно всегда немножко символическое, воображаемое. Но сейчас вновь такой повышенный интерес к классике, к школе. Неоклассицизму все приличное искусство можно обозначить. Есть два подхода к определению этой темы. Это сюжет и какие-то элементы академически проработанной формы. И, к счастью, сегодня можно говорить, что единственная школа, которая вот это интереса к классике не утратила, это русская школа, академия и художественно-промышленная академия Институт Сурикова. Это последние цитадели хорошего, профессионального, настоящего искусства.
Обучение,
конечно. В других академиях мы этого уже давно не найдем.
Осталось добавить, что выставка, вдохновленная классикой, открыта в корпусе Бенуа-Русского музея до 11 сентября. Подготовила и провела программу Анна Всемирнова.